Глава 7. Господин Кафаэролак. Багряный порт, мертвое болото, 53-й год эры двух календарей. Господин Кафаэролак сразу понравился Лакхе. Во-первых, тем, что не понравился его домашним, а во-вторых, своей открытостью, временами впечатлявшей даже его, привыкшего к грубостям Лакху.
«Сыном ты мне не будешь. Любовником тоже. Братом? О, нет. Для друга ты слишком молод. Впрочем, и для соперника тоже. Стало быть, ты будешь моим учеником», — заключил господин Кафаэролак, когда они заперлись в каюте шалой птицы.
Лакха кивнул. Это даже лучше, чем он думал. Учеником. Ему еще никогда не предлагали стать чьим-то учеником. «А чему ты будешь меня учить?»
«Я научу тебя быть гнорром», — был ему ответ.
«Гнорром?
Как это, а, господин Кафаэролак?» — поинтересовался Лакха. «Во-первых, я не хочу, чтобы ты называл меня господином Кафаэролаком. Пусть этим идиотским именем зовут меня идиоты. А во-вторых, кто такой гнор, ты узнаешь, когда мы сойдем с корабля».
«Как же мне называть вас, милостивый Геозир?» — оробел Лакха.
«Называй меня именем, данным мне при рождении, то есть Ибаларом».
«Оно странное», — не удержался Лакха.
«Эге!» — довольно усмехнулся его новый хозяин. «Потому что это одно из запретных имен народа эверонотов».
«Эверонотов? А я думал, это сказки про эверонотов», — смешался Лакха, в памяти которого тотчас же воскресло то немногое, что он слышал об этом народе полурыб, полулюдей или полужаб, полулюдей. О народе, исчезнувшем в морской пучине вместе со своей родиной, островом Хеофор во времена кровавой войны третьего вздоха Хуммера.
«Хорошо, что ты знаешь хотя бы эти сказки», — усмехнулся довольный Ибалар, прихлебывая из чаши. «Тебе понравится язык эверонотов, и его имена тоже», — заверил он Лакху. «Мне уже нравится», — честно ответил мальчуган, обкатывая на языке имя своего нового хозяина и учителя.
«Ибалар. Господин Ибалар».
«Тогда я дам и тебе такое же. Имя эверонотов. Хочешь?»
«Ну, давайте». Откровенно говоря, собственное имя всегда резало ему слух и вдобавок напоминало о семье. «Лучше любое другое, чем это, и пусть оно будет незнакомым и таинственным, запретным, именем эверонотов».
«Тогда я нарекаю тебя Лакхой Каоларой, что на языке народа «вод и пещер» значит «властвующий и покоряющийся», с нарочитой торжественностью изрек Ибалар.
«А над кем я буду властвовать?» — нахмурившись, спросил Лакха, пытаясь запомнить, кто он теперь такой.
«Над миром»,
— не изменившись в лице, отвечал Ибалар. «А кому покоряться?» — Ибалар растянул губы в улыбке.
«Мне». Когда Лакха узнал о том, что его хотят купить, он подумал, что верно из него должен получиться очень хороший слуга, раз за него дают такую цену. «Буду выносить ночной горшок за хозяином», подсовывать ему таз с водой поутру, читать ему вслух и подавать еду гостям. Когда Ибалар объявил ему о начале его ученичества, его представления о своих будущих обязанностях, как ни странно, ушли не очень далеко от чистки хозяйского платья и мытья ночного горшка. Слуга или ученик, не одна ли малина? Все, что знал об ученичестве Лакха, сводилось приблизительно к одному – вначале ты 3 года гнешь спину на кухне учителя или поглощаешься какой-либо другой стороной его быта, а на 4-й он начинает тебя учить обращению алебардой или игре на флейте. Но все это в перерывах между кухней или конюшней. Чем это отличается от жизни слуги? Но в том-то и дело, что слуга у господина Кафаэролака, то есть у господина Ибалара, уже был. Причем в первый же день Лой, так его звали, получил указание обслуживать мальчика с тем же рвением, с каким он обслуживает и самого хозяина.
«Я начну учить тебя, когда мы сойдем на берег. А пока отдыхай, думай, вспоминай»,
— с загадочнейшим выражением лица сказал Ибалар и мимоходом прикоснулся ладонью ко лбу Лакхи, как бы невзначай. Так делают лекари, чтобы проверить, не донимает ли больного жар
Или, напротив, не околел ли тот ненароком? Смысл последнего слова Лакха постиг очень и очень скоро. В ближайшее полнолуние Лакха, сытно откушавший и разодетый на варанский манер, стоял на корме корабля и, мучаясь непривычным бездельем, смотрел в черные воды моря, распластавшиеся от горизонта до горизонта. «Вспоминай», — говорил Ибалар. Он знал, что говорил. «В черные воды моря». Был полный штиль. Корабль разрезал воду, не оставляя ни волн, ни следа. Где-то он уже видел то же самое. Где-то видел, хотя никогда не путешествовал по морю. «Вспоминай!» — таков был приказ. Таково было предостережение. Такова была неизбежность. Лакха не принимал пищи, не пил и не спал 3 дня. Он вспоминал. Иногда он видел себя и происходившие события как бы со стороны, иногда как бы изнутри, и не только видел, но и слышал, чувствовал, осязал, обонял. Картины сменяли друг друга то быстро, то медленно. Иногда Лакхе казалось, что прошла вечность, иногда, что прошел час, но и то, и другое было лишь разными ликами иллюзии. Вот он играет в хамистир с 15-летним мальчишкой. Мальчишку зовут Ласкир. Ласкир весел, нахален и задирист, и все время проигрывает, а он, Лакха, потешается над ним. Он по-прежнему Лакха, но у него другое взрослое тело и другие мысли. Ласкир говорит на том же языке, на каком написано «Геда об Арихпе древнем», стало быть, на Харенском. Мальчишка называет своего партнера Кальтом. Кальтом Лазоходцем. Надо полагать, это его Лакху так зовут внутри этого странного сна. Но земля уходит из-под ног, а доска для игры, разноцветная, манящая, начинает бесшумно вращаться вокруг своей оси. Она кружится все быстрее, расплывается тысячей самоцветов и превращается в пестрый ковер с длинными пушистыми кистями. На этом ковре сидит, поджав ноги, худенькая, но очень красивая девушка, нагая и бледнокожая. Лакха знает, что это продажная девушка, но он очень, очень любит ее. Он целует ее, с сожалением замечая чахоточный румянец, разлитый по ее щекам. Они говорят глупости и смеются. Она, как и тот мальчишка, тоже зовет его Кальтом. Она смотрит ему в глаза и прочит ему великое будущее. Она говорит, что у него бордовая звезда во лбу. Он стройный и сильный черноволосый мужчина с рельефными скулами северянина, ласково обхватывает ее стан, кладет голову ей на колени, а она гладит его, словно котейку. Но что-то, у Лакхи нет времени понять, что происходит за окном. Что-то или кто-то зовет его прочь, и он уходит. Он дарит ей браслет с сапфирами, каждый величиной с лесной орех, и уходит, переносясь куда-то, где небеса и деревья незнакомы и высоки. Он, Лакха, очень жалеет о том, что не пообещал девушке вернуться за ней, когда все будет хорошо, и стыдится собственных мыслей. Иногда ему кажется, что негоже возвращаться к продажным женщинам. Она улыбается ему откуда-то из другого мира и задумчиво глядит в глубину синих камней, лениво поблескивающих на солнце. Ярко-голубая искра, порожденная сияющим камнем, слепит Лакху. Он на секунду закрывает глаза и обнаруживает себя стоящим у саркофага. Это саркофаг древнего харенского героя, кажется, Эллата, знает Лакха. Он проводит 2 пальцами по бирюзовой крышке саркофага с черными прожилками. Он ищет ответ на один очень важный вопрос, и он находит его, судя по тому, что спустя 1 порыв ветра он уже вельможа при дворе какого-то придурковатого и дряхлого царя. Он знает о себе, что его все еще зовут Кальтом, но теперь он благородный вельможа. Дамы кокетливо подмигивают ему и склоняются перед ним в поклонах, а мужчины вызывают его на поединки чести. Вот он видит себя в канун одного такого поединка. Он возмужал и приобрел придворный лоск. Он смотрит на противника и целует лезвие своего огромного двуручного меча. «Мне подарили этот меч», — знает Лакха, но не помнит, кто именно и чем он заслужил такой подарок. На лезвии выгравировано что-то. Лакха напрягает зрение. «Храни себя и меня!» Вот чего требует от него меч. И он исполняет его веление. Его противник убит, а женщина, бывшая женой его мертвого противника, любовно подает ему плащ с красивой пряжкой. «Это теперь моя жена», — знает Лакха и целует ее в шею, которая вырастает ввысь, становится шире, больше, белее, раздувается до неба. Нет, это не шея, это колонна. Она часть какой-то арки, под которой проходят стройными рядами вооруженные люди. Тяжелая конница, пехота, вспомогательные войска, обоз, приблудные шлюхи.